сайте или скачать материал на сайте КАП-ТВ. Мы читаем «Зор для всех», первый том, страница 265, предисловие «Погонщик ослов», 86-й пункт.
Статья «Погонщик ослов» — одна из основных в книге «Зор» и в предисловии книги «Зор». Предисловие книги «Зор» — это часть «Зор», включающая в себя весь «Зор». Эта статья ценна тем, что она объясняет нам, как мы можем относиться и находить связь, и поднимать наши желания, наши просьбы к высшей силе. И высшая сила, в свою очередь, отвечает нам подъем молитвы к ней. Хисарон для продвижения к целетворению называется ман, а возвращение молитвы или ответ называется мат. И здесь есть очень много состояний. Для того, чтобы нам продвигаться, у нас есть еще, кроме этого, сила, которая пробуждает нас к движению, чтобы мы поднимали ман, просили помощь, продвигались, потому что, может быть, что если бы у нас не было этой силы, то мы бы вообще не пробуждались. Разумеется, нам нужно просить у высшей силы возможность изменить нашу природу и уподобить себя все более и более к форме Творца, к отдаче. Это да, но как нам пробудиться? Мы и это не способны сделать, не только идти вперед, а хотеть идти вперед. Все это против нашей природы. Так для того, чтобы нам помочь начать, нам свыше приходят разные хисароны, проблемы, которые побуждают нас к продвижению, просить, оформить нашу просьбу, понимать, что именно мы просим. То есть в этой роли погонщика ослов, ослы — это хамор, слово хомер — материал, это наше желание получать. Погонщик ослов — это та сила, которая тянет, толкает наш материал к продвижению и получает, принимает каждый раз формы, потому что в духовном изменение — это изменение формы, формы материи, материала, которая становится все больше и больше в действии отдачи. И поэтому мы нуждаемся здесь в силе тянущей, толкающей, пробуждающей. Много сил нам требуется, которые помогают нам, потому что действительно материал желания получать, он абсолютно-абсолютно ноль, абсолютно пассивен. Если он не получает какое-то пробуждение, то сразу же как осел стоит на месте, и все. У него нет никакого желания двигаться. Давайте посмотрим далее, как Зор объясняет нам, как мы должны работать с этим материалом. Статья объемная, и нам стоит приложить усилия в ней.
Напомним, что можно найти материал на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Так, «Зор для всех», предисловие, 265-я страница, «Погонщик ослов», 86-й пункт, «Погонщик ослов». Обратились к нему: «Кто направил тебя сюда погонять ослов?» Сказал им: «Буква Юд вела войну с двумя буквами Хав и Самех, для того, чтобы пришли соединиться со мной. Хав не хотела уходить со своего места и соединяться со мной, из-за того, что она даже на мгновение не может оставить его, то есть трон. самих не хотела покидать своего места, потому что она должна поддерживать тех, кто падает. Потому что без поддержки, без самих не может быть.
Мы видим здесь совершенно другой стиль, чем раньше. Раньше он говорил по-другому, в других определениях, не говорил вообще о буквах и об игре букв. Какие-то танцы, это сделало так. Мы не привыкли к этому. Вначале так он нам объясняет это на языке Зоар, а затем объясняет нам на более понятном нам языке.
87. Юд пришла ко мне одна, поцеловала меня, обняла меня и, плача вместе со мной, сказала мне: «Сын мой, чем я могу помочь тебе? Но вот я временно удаляюсь, чтобы наполниться множеством хороших вещей и высшими скрытыми почитаемыми буквами. А затем вернусь к тебе и стану помощницей тебе. И я дам тебе во владение две буквы, которые выше тех, что ушли. Это Юд, Шин. Высший Юд и высший Шин, они станут для тебя сокровищницами, наполненными всем. И поэтому, сын мой, отправляйся и стань погонщиком ослов». И вот я иду этим путем. Мы уже знаем, что погонщик ослов — это зарождение и бор души праведника, которая является помощью, идущему путями Творца, чтобы помочь ему оставить свою ступень, подняться на более важную ступень. Подобно погонщикам ослов, которые помогают людям пройти путь с одного места на другое, на ослах. И вот в этот момент праведник тоже падает со своей предыдущей ступени, приходит к зарождению новой ступени, такой же, как и свойства души, которые приходят помочь ему. А зарождение и бур означает исчезновение мухи, света. И это они хотели узнать у него. Как Творец устроил так, что ты пришел к нам как состояние зарождения, из-за чего у нас произошло исчезновение мухин? И в этом смысл вопроса, кто направил тебя сюда погонять ослов? Сказала: буква Юд вела войну с двумя буквами, Хав и Самех, чтобы они пришли соединиться со мной. Юд — это хохма. Ступень Мохин Денешама называется троном, кес, и означает трон величия, потому что Мохин Хохмы приходит к ней в облачении и скрытии и не раскрываются. И когда наступило время постижения Мохин Дехая, Юд Деавая, это та ступень, которой я пришел удостоить вас. Хохма действительно хотела соединиться со мной. И Мохин Трона, Кес, скажите, также Мохин Денешама, которые были у вас прежде этого. И Юд вела с ними войну. Однако Хав не хотела уходить со своего места и соединяться со мной из-за того, что она даже на мгновение не может оставить его. Потому что Малхут Высшего, облаченный в Нижнего, и сказано, что это Хав. И поэтому в тот момент, когда буква Хав хотела спуститься с трона, содрогнулся трон, и все миры содрогнулись, боясь низвергнуться, так как вся ступень друг с другом от Рош Мира Целут и до Сов Мира Сия устанавливается посредством Малхут Высшего, облачающегося в Нижнего. Поэтому она не может сойти со своего места, со ступени Ишсут, являющейся ступенью Нешама, даже на краткий миг, поскольку нельзя создавать разрыва между ступенями. Самех не хотела покидать своего места, потому что должна поддерживать тех, кто падает. Ибо не могут они быть без самих, самих поддержка, потому что самих является сутью тех мохин, которые эта душа получает от Хабад Хагат Абвеимы. И они передают их зон во время малого состояния, катнута, поддерживают самхим, чтобы тени выпали из ацилута вниз. Поэтому она должна быть постоянно на своем месте без всяких изменений. И дело в том, что ступени постоянны. И только души получают изменения во время своего продвижения от ступени к ступени. Поэтому Мохин де Нашама не хотели соединяться с Юд, то есть со ступенью Хохмы, и соединиться с душой Раби Амнона Саабы, находящегося в этот момент, чтобы помочь Раби Элазару и Раби Аба. Ибо они нуждались в построении и притяжении Мохин во всем их порядке заново, начиная с Ибура и заканчивая уровнем Хая. Поэтому сказано, что буква Юд пришла к нему одна, то есть пришла к нему без Мохин, Хабад, Хагат, Абаваима, называемых самих. И известно, что облачение ступени Хохма не может произойти без ступени Хасадим, нисходящей от этой самых. И поскольку Юд пришла одна без ступени Хасадим, поэтому сказано, поцеловала меня, обняла меня и, плача вместе со мной, сказала мне: «Сын мой, чем я могу тебе помочь?» То есть поцеловала и обняла его, поскольку желала облачиться без хасадим. И поэтому плакала вместе с ним, обратившись к нему: «Сын мой, чем я могу помочь тебе? Дескать, нет у меня никакой возможности облачиться в тебя. Но я временно удаляюсь, чтобы наполниться множеством хороших вещей и высшими скрытыми почитаемыми буквами. Словом, поэтому я обязана уйти сейчас. А ты войдешь в состояние зарождения, чтобы построить себя во всех свойствах и бур, яника, мухин заново. И тогда я вернусь к тебе с совершенными мухин, полными всего». И знай, что так происходит на каждой новой ступени. Потому что всякий раз, когда человек должен приобрести новую ступень, он должен прийти к тому, чтобы предыдущие мохин уходят, как будто не было у него никакой ступени никогда, и начать заново, приобретая сначала свойства нефиш, называемые бур, затем яника, свет рух, скармливание. И это означает: «Поэтому, сын мой, отправляйся и стань погонщиком ослов, поскольку ничего нельзя привлечь от предыдущей ступени, и поэтому ты должен пройти новое зарождение, называемое погонщик ослов. И я дам тебе во владение две буквы, которые выше тех, что ушли. И это Юд Шин, Мохин Дехая, называются уделом Аба Ваима, называются Юд Шин, ибо Юд Хохма, Шин Бина. И они, конечно же, важнее, чем Мохин Денешама, которые ушли, и будут тебе сокровищницами, наполненными всем, как сказано, чтобы дать сущие во владение любящим меня, и сокровищницы их наполню.
Вопрос, если вы хотите. О чем можно спросить?
Что имеется в виду, что написано, что человек должен принять новую ступень, обязан прийти к полному уходу мохин, как будто никакой ступени у него никогда и не было, и начать с нефиш, что называется, и бог, потом яника? Что это?
Так в чем вопрос?
То есть он должен делать основу, осознанно это на каждой ступени? Уход мохин.
Все заново. Не остается у тебя ничего из прошлого состояния. Мы видим также сейчас на собственном опыте, что иногда бывает состояние, как будто я не знаю ничего, не понимаю ничего, не чувствую ничего. Я полностью я не способен ни слышать, ни увязывать вещи друг с другом. Это еще куда ни шло, что у нас есть терять. Но на духовном уровне, когда идет исчезновение перед обретением следующей ступени, на промежуточном состоянии между ступенями, это нечто такое, где у тебя нет ни разума, ни чувств, и ни какой-то возможности обратиться к чему-то, понять, почувствовать, прочитать. Ничего. Настолько, что невозможно... Это не похоже на обычного человека в этом мире.
Но это мы знаем. Ну, я думаю, вообще написано, что обязательно. То есть ты должен это все делать осознанно.
Нет, ты не можешь делать никаких действий, кроме организовать себя внешним, во внешнем в группе, и стремиться подняться вместе с группой, поднять хессарон к свету, возвращающему к источнику. Все. Делать разные расчеты — это не наше дело. В особенности в падении и исчезновении мужчин вообще не о чем думать или представлять себе что-то. Так, главное, что мы изучаем, означает, мы читаем. Изучение Торы означает, я читаю, я не знаю, что написано, и не хочу знать. Я хочу, чтобы это пришло ко мне и раскрылось во мне. Не в разуме, а просто раскрылось. И поэтому к этому я стремлюсь во время чтения.
267.
88 пункт. Возрадовались раби Элиэзер и раби Аба, заплакали и сказали, «Садись ты верхом на осла, а мы будем погонять за тобой». То есть, чтобы он ехал верхом, а они поведут осла. Ответил им, «Разве не сказал я вам, что такова воля царя, пока не придет тот самый погонщик ослов, намекая этим на Машиаха, о котором сказано, беден и выседает на осле?» Сказали ему, «Но вот, ты же не раскрыл нам имени своего, и где место твоего обитания?» Ответил им, «Место моего обитания прекрасно и очень дорого мне. Есть одна башня, парящая в воздухе, большая и величественная. Проживает в этой башне только Творец и один бедняк. Это место моего обитания. Мне же пришлось удалиться оттуда и отправляться погонять ослов». Внимали ему раби Аба и раби Элиэзер, и в его словах они ощущали наслаждение, подобно мане и меду. Сказали ему, «Если ты назовешь нам имя отца твоего, мы будем целовать прах у ног твоих». Ответил им, «Зачем это? Не в моих правилах возноситься в Торе». Теперь, познав величие его ступени, они не могли вытерпеть, что ради них он должен войти в состояние Ибур. И поэтому сказали ему, что теперь, когда они достигли Мохин, довольны с него, и он может выйти из состояния Ибур. А если им вдруг придется что-то восполнить, они сами смогут находиться в состоянии Ибура. Зачем ему-то страдать из-за них? Поэтому и сказали, «Садись ты верхом на осла, а мы будем погонять для тебя осла». А он им говорит, «Разве не сказал я вам, что такова воля царя, пока не придет тот самый погонщик ослов?» Имеется в виду сказанное им раньше, чтобы не спрашивали имени его, ведь они нуждаются еще в раскрытиях тайн Торы. Кроме того, он намекнул им здесь, что речь идет о недостающем свете Ехида, означающем приход царя Машиаха. Это речь идет о недостающем им свете Ехида, пока не придет тот самый погонщик ослов. То есть царь Машиах, который беден, выседает на осле. Поэтому сказано, что такова воля царя, пока не придет тот самый погонщик ослов, поскольку на него возложена заповедь царя помогать им, пока не удостоится света Ехида. И поэтому сказали ему, «Ты ведь не открыл нам своего имени, то есть поскольку мы еще не постигли от тебя все то, что нам необходимо постичь. Может быть, ты все же скажешь нам, где место твоего обитания?» То есть место твоей ступени, благодаря чему мы все-таки узнаем, чего нам не достает постичь от тебя. Ответил им: место обитания моего прекрасно и очень дорого мне. То есть место ступени моей прекрасно и возвышенно по сравнению с той ступенью, на которой я нахожусь теперь. Ибо теперь она для меня самого чрезвычайно высока, чтобы постичь ее. И это означает, что есть одна башня, парящая в воздухе. Башня — это замок Машиаха. А проживают в этой башне только Творец и один бедняк. Потому что о Машиахе сказано: «Беден восседает на осле». И он называет эту башню большой и величественной, так как просто башня, парящая в воздухе, — это бина. Но здесь, поскольку она стоит над замком Машиаха, он называет ее особым именем: «Башня одна, парящая в воздухе, большая и величественная». И поэтому говорит: «Это место моего обитания». И мне пришлось удалиться оттуда и отправиться погонять ослов. Дескать, место моего обитания в башне, но сейчас оно чрезвычайно высоко для меня, как он уже сказал прежде.
Он тоже не может этого постичь. Каждый, кто выходит со своей ступени, уже не находится в ее постижении. Каждая вещь конкретному времени, месту, там, где он находится. Но мы еще не закончили.
89. Но место проживания моего отца было в Великом море. Но место проживания моего отца было в Великом море. И он был одной рыбой, пересекавшей это море во всех направлениях, от края до края. Он был большим, величественным, был стар и насыщался днями, пока не проглотил всех остальных рыб моря. Затем выпустил из себя живых и невредимых, наполненных всеми благами мира. Благодаря своей силе он проплывал все море в одно мгновение. И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина, и доставил меня в то место, о котором я вам рассказал, в башню, парящую в воздухе. И, вернувшись на место свое, он скрылся в этом море. Пояснение сказанного. Скрытый зевук, называемый «одна рыба», это намек на 50-е врата. Великое море — это Малхут. И вот все зевуги, которые ниже парцуф Атик мира Ацилут, не включают все Великое море, то есть все сферот Малхут, а только лишь 9 первых сферот Малхут. Но Малхут де Малхут не включается в этот зивук, ибо она остается в состоянии тропа, неведомая даже ястребу. Однако в парцуфе Атик Йомин есть зивук также и на этот Малхут, и он раскроется только в конце исправления. И рав Амнона вышел из этого скрытого зивуга, совершаемого в парцуфе Атик Йомин, поэтому он называет его «мой отец» и говорит: «Место проживания моего отца было в Великом море». То есть он производил зивук с Малхут, называемое Великое море. То есть, что называется, производит зивук с Малхут, называем Великое море. И здесь можно возразить, что все парцуфы производят зивук на Малхут. И поэтому он говорит, что он был одной единственной рыбой, пересекавшей это море во всех направлениях, от края до края. Иначе говоря, это зивук, относящийся к 50-м вратам. То есть совершает зивук с Великим морем во всех его свойствах, от Кетера до Малхут, от края до края, включая также и Малхут де Малхут. И он был большим, величественным, был стар, Атик насыщался днями, Йомин. Поэтому его имя Атик Йомин. И ниже его уровня этот большой зивук не существует. И он проглотил всех остальных рыб моря, потому что этот большой зевук впирает в себя все зевуги и души, находящиеся абсолютно во всех мирах, поскольку все они включаются в него и аннулируются в нем, как свеча перед факелом. И это включение называется буквой «нун» — рыба арамейским. Затем выпустил из себя живых и невредимых, наполненными всеми благами мира. То есть И они живут, существуют вечно, так как в силу того, кто поглотил их, они уже наполнились всеми благами мира посредством его большого зевуга. И он проплывал все море в одно мгновение. Все зевуги, совершаемые ниже Атик Юмин, происходят в виде облачения сферот друг в друга. И эти облачения определяются как прерывание зевуга. Пока капля не пройдет в Есод Захара и Нуквы, тогда как большой зевуг Атик Йомина происходит без всякого облачения. И поэтому говорится, что этот зевуг происходит в одно мгновение.
Напиши Диону, куда он летит?
И проплывает он все море в одно мгновение, без всякого облачения, благодаря своей силе, то есть вследствие многочисленных гвурот, включенных в этот зевуг, произвел он меня, выпустил словно стрелу, направленную рукой воина. Однако эти гвурот совершенно не похожи на гвурот, действующие в зевугах ниже Атика Йомина. И о них сказано: «Глаз не видел Творца Всесильного, кроме тебя». Но, конечно же, не может быть рождения без гвурот, ибо семя, не выпущенное словно стрела, не может породить. И поэтому сказано: «И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина». И доставил он меня в то самое место, о котором я рассказал вам, то есть в башню, большую и величественную, в которой живет Творец, и один бедняк. И, вернувшись на свое место, он скрылся в этом море. То есть после того, как он породил его и скрыл его в башне, большой и величественной, он вернулся к своему зевугу, скрытый на месте своем, как и прежде.
Да.
Эдди спрашивает: вот что значит, что мы забываем все постижения свои духовные, чтобы продвигаться? Но говорится, что уходит с пути, перестает на уроках участвовать. То есть, чтобы продвигаться, нужна вот эта учеба?
Просить у Творца отдалиться от уроков. Это... Что ответить, я не знаю. Как он это находит? Но нужно ответить. Для того, чтобы подняться на следующую ступень, чтобы подняться на следующую ступень, человек должен опустошиться от прошлой ступени, полностью себя опустошить и начать новое состояние. Новые 10 сферот, как мы изучаем, танта. Тамим, некудот, тагин, утиот, и он изгоняет свет, и из прошлого состояния не остается ничего, тогда масах, который возвращается в пэдерош, где нет ничего, он получает первое обновление решемот. То же самое здесь. Поэтому для того, чтобы вызвать более быстрое продвижение себя, большие каббалисты молились забыть прошлое состояние для того, чтобы у них работа была более чистая, чтобы начать ее с нуля. Но не для того, чтобы отдалиться, а для того, чтобы еще больше приблизиться к духовному состоянию, еще более высокому, с меньшей зависимостью от чего бы то ни было. Потому что духовная ступень называется катнут, малое состояние. Это главное, когда мне нет ничего, и мне ничего не нужно. И я иду на гадлут, на большое состояние, только в том случае, если я могу помогать другим. Для них я получаю свет хохма, свет хасадим, и передаю им, помогаю им. Так работают в духовном. Да.
Так он спрашивает, отступление, спуск свидетельствует о продвижении?
Нет. Я не знаю, что такое спуск, что такое подъем. Смотря кто определяет. И что определяет. Сегодня я на подъеме выиграл $1,000,000 в лотерею. Нахожусь в падении. Сидел на уроке Зор 2 часа, вышел оттуда, как будто ничего не почувствовал. И ничего не понял. И не получил ничего. Жаль времени. Смотря как человек определяет.
Он говорит второй вариант. То, что сошел с пути и перестал участвовать на уроках.
Ну так что ж, это ему когда-то помогло вернуться обратно. Кто знает, когда. Разумеется, все вернутся к ответу. Вернуться к уровню отдачи, бины, откуда приходит ответ. Но когда? Кто знает. Может быть, в следующий раз... Это займет 10 или 20 лет, если вообще он доживет. Я не понимаю, как можно подвергнуть себя опасности, как будто будь что будет, плыть по жизни. Ну, так я... Умру, потом я воскресну. Человек не понимает, что с чем он играет. Ему дали шанс, очень особый. Он один из избранных во всем мире. И он позволяет себе. Если есть точки слабости, я понимаю его очень хорошо. Я это на собственном опыте знаю. Но если я сейчас ухожу, а потом возвращаюсь через некоторое время, у меня были такие ученики, которые пошли зарабатывать деньги. Один пошел в армию, хотел там сделать карьеру. Но тоже я с вами. Никто не возвратился. Я знаю их, какая у них судьба сейчас. Ничего. Не может быть. Человек, который уходит, практически нулевая надежда на то, что он вернется в духовное. В религию, да. Быть религиозным человеком, выполнять в армии или в бизнесе, потому что это не живой уровень. Это помогает ему. Я накладываю тфилин утром, но науки Каббала нет.
Эдди добавляет, не то, что я требую отдаления, но и чувствую, Творец меня отдаляет.
Верно. Ну и что? Почему?
Он спрашивает, это обязательно свидетельствует о продвижении?
Это свидетельствует о возможности продвигаться. Как мы сейчас изучаем о погонщике ослов. Что он делает? Он опустошает их, дает им шанс продвигаться. И он приходит с острой палкой. И тогда есть возможность продвигаться. Не знаю. Как можно еще? Дать тебе все, что ты хочешь? Дать тебе света, дать тебе келим, тогда ты почувствуешь. Если бы тебе дали келим и света, то ты бы не чувствовал больше, чем ты чувствуешь сейчас. То, что происходит сейчас. Ты получил, родился, что называется, получил келим, получил в эти келим света, и ты сейчас находишься в мире бесконечности. Но из всего мира бесконечности то, что ты чувствуешь, это то, что тебе позволено чувствовать по мере твоей чувствительности. тебя нет келим на другие вещи. Свет находится в абсолютном покое. Ты можешь почувствовать до, вплоть до полного исправления. Ты находишься в статичном состоянии. Сделай изменения, дай келим, почувствуй все, что ты хочешь. Поэтому не может быть, что когда-то ты получишь что-то без келим, которое ты заработаешь, которое ты сформируешь, потому что у тебя не будет к этому чувствительности. Должно быть устремление, хесарон с твоей стороны для того, чтобы почувствовать состояние, как ты сейчас, в котором ты находишься, а ты находишься в таком состоянии, смотришь на меня. Ты сейчас начнешь чувствовать, что находишься в Ацелуте. Все зависит от тебя. И тебе никогда не дадут это бесплатно. Потому что не почувствуешь. Сейчас тебе дают то же самое. Вот в чем дело. То есть все зависит от того, как мы организуемся и побуждаем себя развивать себя келим. Чувствительность. Мне нужна моя чувствительность поднять. А если нет, то я не чувствую, как кошка. Ты можешь плакать, смеяться, а он рядом с тобой спит, ничего его не беспокоит. Продолжим. Но с намерением, что мы надеемся на помощь.
268 страница, вторая колонка посередине, 90 пункт. Раби Лезар, внимательно следивший за его речью, обратился к нему. «Ты сын великого светила, ты сын Рава Амнона Старца». Ты сын светила Торы. Ты погоняешь за нами наших ослов. Заплакали вместе, поцеловав его, отправились дальше. Снова спросили его, не будет ли угодно нашему господину сообщить нам имя свое? Объяснение. Дело в том, что они еще не полностью постигли его слова. Их постижение происходило только в Мохин-де-Хая. Поэтому они думали, что он сын Рав Амнона Саба. Потому что сам Рав Амнона относится к свойству Мохин-де-Ихида. Сообщить нам имя свое, то есть получить его ступень, так как постижение его имени означает постижение его ступени.
Поэтому сказали, раскройся, откройся, как будто у них есть келим для этого. А сейчас они раскрывают, что это сам Амнона Саба.
91 пункт. Сказал он в ответ, «Ибнаяу, сын Иода, бен Иш-Хай, Равпалим Микапцель». Это высказывание приводится, чтобы обратить наше внимание на высшие тайны Торы. А имя Бнаяу, сын Иодая, указывает на скрытую мудрость. Это указывает на скрытие, которое вызвано этим именем. Бен Иш-Хай, сын человека живого, это праведник, оживляющий миры. Рав Паалим, многодействующий, то есть властелин всех деяний, всех высших воинств, так как все исходят от него. Он называется Творец воинств. Будучи знамением во всех его воинствах, знаменит он и величественнее всех. Это высказывание показывает и раскрывает здесь высшие тайны Торы. И имя Бнаяу, сын Иода, указывает на скрытую мудрость, потому что скрытое имя Его, Яда, это знание, указывающее на тайну этой мудрости. Она является очень скрытой, очень возвышенной тайной. И имя Его, Яда, приводит к тому, что оно будет скрыто. Пояснение сказанного. Кетер мира Ацилут, который называется Рош, непознаваемая Радла. И Атик Йомин охватывает 5 парцуфов Ацилута. Ариханпин, Аба Ваима и Зон. И называется Рош непознанный, непознаваемый. Там нет зивуга даже на его собственном месте. И непознаваемый, так как нет нисхождения мохин к ступеням, находящимся ниже него.
То есть свет гар хохма, который существует только там, и не распространяется от него вниз ничего.
И также арих анпин ацилута скрыт от нижних. Поэтому называется скрытый хохма, хохмастима. Но не называется непознаваемым лояда, как радла, так как у него есть звук на его месте. И он только непознаваемый, поскольку нет от него нисхождения мохин вниз. И весь мохин, познаваемый в мирах в течение 6000 лет, исходит только от Абавы и Маишсут, называемых хохма 32 путей, или 32 имени Луким, действия начала творения. Как написано, откуда придет хохма, и где место бины, и скрыта она от глаз всего живого. И Луким понимает суть ее, и он знает место ее. Написано, Элоким понимает путь ее, истинный путь, потому что Элоким, Заранпин, знает путь распространения хохмы 32 путями к нижней хохме. Однако и он, святой Атик, знает место ее, истинное место, то есть суть высшей хохмы парцуф Аба Ваима. И уж тем более ту самую хохму, которая скрыта в святом Атике, поскольку это его собственный мох, мозг, разум. Понимает путь ее, имеется в виду только хохма 32 путей, то есть 32 имени Элоким, действия начала творения. Поэтому сказано Элоким понимает путь ее, то есть хохмы относительно бины, поскольку говорится понимает мевин, бина, путь ее. Ведь хохма это по сути своей является лишь биной, но она стала хохмой благодаря ее подъему в Рош Арихампина, где она получает наполнение скрытой хохмы, и передает его вниз. И вот эта хохма раскрывается только путями бины, во время ее подъема в скрытую хохму Ариханпина. Поэтому сказано «Элоким», «бина», понимает путь ее наполнения хохмы. И это также означает истинный путь, только тот путь, который несет наполнение хохмы. Но сама она – бина, а не хохма.
Понятно, да? Мы говорили о том, что есть Рош Арихампина, там у нас есть Кетер и Хохма. Кетер и Моха Стима называется. И Бина Арихампина спустилась из Рош в Гуф. И там, в Гуфе, она дает свет Хасадим в изобилии. И она может также подняться в Рош обратно, потому что у Бины нет ограничения быть внизу или вверху, потому что она полностью Хасадим. Когда она поднимается в Рош Арихампин обратно, она получает там хохма. Спускается из Рош, остается только в Хасадим. И тогда она может так быть или вверху, или внизу. Вверху хохма, а внизу только Хасадим. Пожалуйста.
И он знает место ее, относится к Арихампину, потому что имя «он» указывает на того, кто скрыт и недоступен нижними, то есть на Арихампин, называемый Атика Кадиша, святой Атик. О нем говорится, что он знает место хохмы 32 путей, поскольку он, по сути, является хохмой, передающий наполнение бине. Поэтому говорит, что знает ее истинное место, и уж тем более пути ее, поскольку, будучи местом передачи этой хохма, он тем более знает и путь хохмы, по которому она облачается в бину. И тем более ту самую хохма, которая скрыта в святом Атике. То есть, тем более он знает собственные свойства скрытой хохмы. Но тоже в свойстве и он знает место ее. Потому что только на его собственном месте раскрывается этот зивук, но от него и ниже он вовсе не передается. Таким образом, мох Арихампина является познанным, слово «еда», на его собственном месте, но не познаваем от него и ниже. И только мохин Аба Ваима, это мохин 32 путей хохмы, находится в свойстве познаваемая еда, как сказано, Элоким понимает путь его, но высший рош, находящийся выше Арихампина, рош Атика Йомина, это свойство непознанной и непознаваемой, когда нет зивуга даже на его собственном месте, и нет никакого распространения мохин от него к нижним. И все это сказано лишь о душах и мирах в общем. Однако в отношении внутренних особенностей душ есть высокие души, которые удостоились после исхода большого Мухин стать свойством ман для большого зевуга Роша Тьюмен и получить в высшем мире ступень Хида, приходящую вследствие этого зевуга. Это души Бнаяу, сына Йоаде и Рава, Амнона Сабы и другие. И эти высокие души раскрываются праведникам в этом мире. И тогда праведники тоже удостаиваются увидеть свет Ехида, светящий в этих высоких душах. А имя Бнаяу, сын Йоаде, указывает на скрытую мудрость. Эта душа, называемая Бнаяу, сын Йоаде, исходит от внутренней сути хохмы, то есть хохмы Атик Йомина. Это указывает на скрытие, свечение этой души находится в скрытии, потому что имя его, Йоаде, привело к тому, чтобы свечение души было скрытым. И означает оно, что Юд-Гей, Вав-Гей знает, не будет познано другим. То есть он знает, а другими нет. Поэтому остается скрытым на своем собственном месте. И вот вначале он выясняет высокие качества этого зевуга и достоинство ступени Большого Света, исходящего от этого зевуга в Рош Атик Йомина, который выясняется в сказанном «Бен Ишхай Рав Паалим Микапцель». А затем выясняет действие скрытия, произведенного на свечении этой души. Это выясняется в сказанном. И он сразил двух доблестных воинов Моава. Объяснение. Бенеш Хай Рав Паалим Микапцель. Этот зевуг является зевугом конца исправления, который включает все зевуги и ступени, вышедшие друг за другом в течение 6000 лет. И все эти света собираются меткапцим в нем одновременно. И таким же образом свойство ман, поднимающихся к этому зевугу, включает в себя все страдания и наказания, которые скрывались друг за другом в течение 6000 лет. Поэтому нет предела величию ступени, выходящей в этом зевуге. И она устраняет клипот и ситра ахру навечно. Есод, который передает мада, включающий все света, вышедшие за 6000 лет, называется Иш-Хай, человек живой, Рав Паалим Малхут, заключающий в себе весь ман и страдания, раскрывшийся в течение 6000 лет, называется Микапцель, собирающий.
Здесь есть, в сущности, объяснение о всем нисхождении сверху вниз и в конце Рав Паалим Микапцель. Но предложение начинается это с Рожда Ацилут.
Бен Иш Хай, сын человека живого, это праведник, оживляющий миры. Тыми указывает всегда на Есод, дающий наполнение нукве. И у него нет места получения для собственных нужд. И это рассматривается, словно он не живет нигде, но только в мире, в нукве, так как дает ей наполнение. И поэтому называется праведник, живущий в мирах. Но в своем зевуге он отмечен именем Рав Паалим, многодействующий, то есть он властелин всех деяний всех высших воинств, и он заключает сейчас в своих мад все добрые деяния, все высшие ступени, которые раскрылись друг за другом в течение 6000 лет. И все они собираются, меткапцим, в нем сейчас одновременно, обновляясь в высшем свете, и выходят из него вместе, все вместе, к нукве. Поэтому он называется именем Рав Паалим, многодействующий.
Тот, который собирает всех. Все воздействия он собирает.
И все исходят от него, то есть все они выходят вместе к нукве, что называется Творец воинств, будучи знамением во всех его воинствах. Знаменит он и величественнее всех. Потому что теперь раскрылось в нем святое имя, Творец воинств во всем его высоком совершенстве. Ибо теперь он является знамением во всех воинствах его, поскольку записан во всех этих действиях, во всех высших воинствах, и он возвышается и поднимается в свечении своем над всеми ними.
Хорошо, конечно, мы не понимаем многое из того, что здесь написано, и не помним, мы не должны помнить и понимать. А результат хороший может быть отсюда, насколько я хотел присоединить себя к этому, или как он пишет в 155-м пункте предисловия учения 10 сферот, что человек стремится находиться в этом, и тогда, согласно мере стремления, на него светит свет, возвращающий к источнику, пока не приходит к нему, эти света облачаются в него, и он тогда постигает все, о чем говорит Зоар. Хорошо? Да, в чем дело?
Рав, в чем отличие, когда говорят каббалисты со стороны Торы или со стороны хохмы, там, знаний? И когда мы говорим со стороны все-таки Торы, а не знаний?
Каббалисты всегда говорят об одном. Подготовь кли, раскроешь то, что они пишут. Нет. Никакого другого подхода. Ты видишь, даже здесь объясняется об этом так. Как он может раскрыть свое имя? Погонщика слов, если пока они еще даже не доходят до этого. Это чертог, где находится он вместе с Творцом. Поэтому не могут, не способны. Но вопрос в том, как этот большой свет придет к ним, как погонщик ослов. То есть на какой уровень он их выводит, если не на свой уровень? Короче говоря, здесь пока еще есть такой напряженный момент. Мы еще увидим. Но главное — это свет, возвращающий к источнику, чтобы привлечь его над всем этим рассказом и очень надеяться, чтобы это повлияло на очень высокие вещи. Это понятно, очень высокие. Это рожда ацилут, это бесконечность. Это гмартикун. Хорошо? Да.
Спрашивает Мигель из Аргентины. Можем ли мы отслеживать написанный текст, и то, как это звучит на иврите, хотя мы не понимаем большинства слов? Тогда легче оставаться в правильном намерении.
У нас нет этого на испанском.
Я думаю, что он говорит, что предпочтительнее читать на испанском.
Нет?
Большая часть Зоар переведена. Это есть. Но тут вопрос все-таки в общем.
Я не думаю. Если перевод правильный, хороший, не путает, и человек буквально так плывет по нему, то находится в потоке с ним, с переводом, то лучше оставаться на испанском. Просто так следить за всеми этими формами букв. Я сегодня смотрел на китайский, потому что наш товарищ Оуэн, он начал переводить систематически наши уроки на китайский язык. Он действительно делает огромное дело. И он молодец, мы должны поддерживать его, говорить с ним об этом. Это не он там? Нет. Нет, мне так показалось. Так что я хочу сказать? И что будет мне, если я буду смотреть на эти иероглифы? Чтобы я выиграл. Поэтому лучше все-таки впечатляться от самого рассказа и смотреть на буквы родного языка, и постепенно это даст приближение и к теме, и ожидания раскрытие. Да, вот так это. Ну, если уж он действительно берет вот так вот себя в руки и хочет изучить иврит, ну, это тоже вопрос. Стоит ли это во время урока делать? Хорошо? Да.
Есть так. Раф объяснил много раз, что наше понимание, оно в ощущениях. Есть различия от того, что ты видишь эти формы букв, и вообще по отношению к ощущениям, чувству.
Я спрашивал Рабаша в разных состояниях и с разных сторон, как действовать. И я видел одно. Если ты думаешь о твоем духовном продвижении вместе с тем, что ты слышишь от чтеца, тебе даже достаточно не смотреть на текст. Но когда ты внутреннее свое состояние присоединяешь к тому, в чем все находятся, с чем все плывут, это то, что я им предлагаю. У них теперь вопрос с переводом. Или как?
Нет, это уже Эдди, он смотрит, из Израиля вопрос.
Эдди это из Вены, наверное, нет?
Нет, но есть еще один, вот из Израиля. Или это, может быть, Эдди из Вены?
Ну, неважно, хорошо. Какая разница, откуда? Так что, в чем вопрос?
Так он спрашивает, наше понимание, оно в ощущениях. То есть, нет, это факт.
Понимание и чувство – это одно и то же.
Теперь, есть ли различие от того, что ты слышишь слова, и тем, что ты видишь формы букв по отношению к ощущению?
По отношению к ощущению я пока не думаю, что это важно для него. Он пока еще не видит букву как изображение сил. Он не видит букву как чертеж такой инженерный. Не видит этого пока. Поэтому не стоит. Пусть просто входит и впечатляется, как от романа. Прочувствует его. Не более того. Да.
Есть вопрос, то, что касается темы погонщика. В общем, каждый из нас, он погонщик ослов? Если это так, то кто же?
Кто из нас? Погонщик ослов — это сила свыше. Где ты читал это сейчас, Шай? Да, посылают человеку силу особую свыше. Да, погонщик ослов? Что, настолько мы ушли?
Это страница, вторая колонка. И, погонщик ослов — это ибур праведника, который спускается вниз, заходит в ибур, чтобы помогать праведнику, другому праведнику, подняться с помощью. Как вот по примеру погонщиков ослов, который помогает людям перемещаться с их грузом.
Все, что значит каждый из нас, это высокая душа, которая помогает. Ты можешь сказать, может ли каждый стать погонщиком ослов? Конечно. Если ты будешь на духовной ступени, то ты можешь быть погонщиком ослов для нижестоящей ступени, чтобы помочь ей подняться. У тебя будет такая роль. Так мы учим. Выше парцуф и ниши, гальгальтейнаем, ахаб. И чем он пробуждает низшего, высший? Тем, что он входит с ним в связь, а затем, когда находится с ним в связи, он освобождает себя от света, свой ахаб, и выше должен присоединиться к нему, гальгальтейнаем, выше знания, в свете хазадим. И так это работает. Поэтому он скрыт, погонщик ослов, от этих двух товарищей великих. И они ищут, кто он и что он. История красивая, но здесь очень большое скрытие. Хорошо? Да?
Рава, I heard you say a moment ago It's best to just listen to it like it's a novel or something.
Раф, שמעתי אותך אומר לפני רגע.
Раф, я слышал, как вы говорили, что что предпочтительно слушать как роман.
To fool myself into thinking that it's speaking of something that I understand.
Разве это не я не подвергаю себя опасности, что я вдруг думаю, что я понимаю, что читаю, о чем говорится?
Нет, нет, не нужно понимать то, что ты. Ты все время думаешь только так. Я хочу, чтобы это мне помогло. Я хочу, чтобы мне это помогло. Я хочу, чтобы мне это помогло. Все время вот так, вот только так. Да ты ищешь лекарство. Все, это чудодейственное средство. Это то, что ты ищешь. Тора — это чудодейственное средство. Сгула. Что такое сгула? Когда тебе говорят, подпрыгни 10 раз, и будешь здоров. Ну, это чудо. Потому что нет никакой связи между тем, что ты делаешь, и между то, что тебе будет после этого. Связь, она наверху, через высший мир. Поэтому ты должен делать так эти вещи, и все. Ну?
Ну?
Но я просто пытался как бы сбить мои настройки, ощущения. Я слышу в одно ухо перевод, в другое ухо оригинальный текст, одновременно еще и молитву держать.
Все правильно. Это слишком для твоей головы. Тогда брось перевод и оставь все. Слушай, чтица на иврите или на английском. То, что тебе удобней, я рекомендую тебе на иврите, сколько ты поймешь. И главное, над его словами думай. Я хочу помощи, я нуждаюсь в лекарстве. Вот и все. И ничего другого, кроме этого. Это может каждый. Поэтому Тора — это очень легкая вещь. Понимаешь? Можешь привести любого с улицы, посадить его и объясни ему, что значит изучать Тору. Не мудрости, а Тору. Это только сидеть, слышать то, что другое читает, даже если он не умеет читать. И даже если он не знает иврита, пусть закроет глаза и все время хочет, у меня есть проблема, я хочу с помощью этого излечиться, я хочу с помощью этого выйти из проблемы. Вот и все. Я говорю даже и о всяких физических проблемах. Ладно, вперед. Да.
Я могу привести товарища, который не учит науку каббалы, и сказать ему, ему нужна помощь, садись и слушай.
Почему нет? Это наверняка не повредит. Да? Да-да. Я вам дал пример. Почему вы не помните мои примеры? Когда у меня как-то раз был приступ язвы очень сильный, и рабаш взял меня к себе в комнату, посадил меня и начал вместе со мной учиться. Я все равно не мог, не мог. Я сказал, не-не-не-не. Я пытался несколько раз, и все, и, ну, были очень убийственные просто боли, и я сказал, я пойду домой, я должен принять лекарство. У меня был очень такой сильный приступ язвы, но это то, что он пытался сделать. Я даю вам примеры из жизни, чтобы вы знали, как относиться к Торе. Хорошо? О, сейчас Амнон. Ну.
Рав, обычно ученик служит своему раву, учителю. То есть я хочу сделать для вас что угодно.
Где ты такое видел?
Ну, я вижу даже сейчас, вот в этой жизни. Ну, вот я сижу здесь. Вот есть мой рав, и я готов сделать что угодно, чтобы могло его просто удовлетворить.
Ой-ой-ой, если я вас вознуждаюсь у вас.
Но мы же видим тут наоборот, тут погонщик ослов, то есть он на более высокой ступени, чем Раби Элазар. Он как раз служит им, то есть он помогает им подняться наверх.
Конечно. А как родители по отношению к детям? Конечно.
Но ребенок-то не знает, что он может сделать что-то хорошее своим родителям.
Ребенок растет естественным образом. Но я, когда прихожу на урок и обслуживаю вас, я требую только одного. Выполните то, что на благо вам. То, что полезно для вас.
Но мы, когда читаем тут, мы видим, что погонщик ослов даже не готов имя свое открыть, потому что на более высокой ступени.
Сказать — это раскрыть. Он не может, не способен, потому что у них нет килим. У них нет килим. Как можно раскрыть?
Ну. Это значит, что более высокая ступень должна спуститься на нижнюю ради того, чтобы в той был кли, построить ей кли.
Допустим, он не строит кли, а готовит его. Невозможно выстроить кли нижнему. Нижний сам должен содействовать и делать это.
Я могу это видеть, как Ахаб Высшего спускается в Гальгалта Инаим Нижнего.
К Нижнему, и тогда он связывается с Нишем, а потом освобождает себя, опорожняет себя к Нижнему. Нижний кричит, что у меня нет ничего, но потом он в сущности понимает, что у него нет ничего. Это специально Высший ему сделал. Почему? Ну,
для того, чтобы поднять его наверх.
Как же поднять? Чтобы он соединился с Высшим, даже во время тьмы, когда у него ничего нет, и чтобы оценил, что это состояние приходит от Высшего, и это состояние, оно всегда на благо Низшего, и поэтому я хочу быть Хафец Хесед, и мне не важно ничего, только лишь быть в связи с Высшим. Если я с помощью того, что я нахожусь сейчас во тьме, я хочу быть в слиянии с Высшим, то этим я доставляю ему наслаждение, больше ничего не хочу. Достаточно. Если таким образом я готовлю себя, то я подготовил себя к соединению с Высшим, и Высший сейчас может поднять меня. Когда Высший поднимает меня, он делает мне жизнь еще более тяжелой. Если прежде я должен был быть в слиянии с Высшим над тем, что он был темный, то сейчас он пробуждает в себе различные света, которые начинают блестеть, блистать, и очень притягательны, они очень ослабляют меня, потому что я начинаю желать их, а я должен быть слит с Высшим, выше всех этих наслаждений. Жизнь становится сложнее.
Высший несет свет нижнему, нижний же находится в темноте. Но высший, Ахаб, который спускается в Гальгальтейнам нижнего, он несет свет.
Что же он приносит?
Он несет свет, чтобы они могли. Они ведь в темноте. То есть он в темноте. Как он их поднимет наверх?
Как они могут подняться наверх, если у них нет хисарона?
У нижнего всегда есть хисарон по отношению к высшему.
Получить, но не отдавать. Ты понимаешь? То есть здесь работа, она все время обратно эгоизму. И поэтому то, что Высший дает низшему, это отягощение, утяжеление. Он укалывает его. Мы должны лишь понять, когда Высший... Не может быть более лучшего состояния, когда Высший находится во тьме. В пустоте. Потому что тогда я относительно... опустошенности его, относительно бессилия, относительно нуля. Я лишь должен сделать себя Хафец Хесед, что я от тебя ничего не требую, я хочу быть просто в слиянии с тобой. Ты выше, это верно. Почему нет? А кто еще есть, кроме тебя? Кто еще устраивает мне всю эту жизнь, все эти состояния, и внутренние, и внешние? Ты. Я хочу находиться слитым с тобой в состоянии, когда от тебя мне ничего нет. Спасибо, что ты мне все это сделал. Теперь я понимаю, что это отношение Высшего ко мне, это отношение самое-самое наилучшее. Оно самое легкое, как к младенцу. Что же происходит потом? Выше начинает пробуждать света, которые находятся в нем. Разные такие вещи. И притягивают меня, я не знаю как и что. И тут я должен совершить цимцумим, сокращение, и сказать, что я готов быть слитым с тобой над всеми этими наслаждениями, которые я не принимаю. То есть я взращиваю сейчас экран. То есть помощь Высшего всегда в том, что он показывает трудности низшему. Тот, кто готов к этому, продвигается, тот, кто нет, нет. Итак, видно по людям и по ученикам. Есть ученики, на которых я могу надавить, есть такие, на которых я опасаюсь давить, пока не вырастут. Да.
Продолжение того, что вы сказали Орану, Эфи спрашивает, просить во время чтения Зор, разве это не вопреки отдаче, как спрашивает ученик из Ашкенона?
А что он просит? Чего он просит? Зависит от того, что он просит. Если я прошу слияния с Творцом, то для этого именно и предназначена книга Зоар. Кроме этого, ничего, это Тора. Получить от нее силу отдачи, любовь к ближнему. Да.
А есть продолжение к вопросу о языках. Спрашивает. Ну, то, что вы сказали. Почему впечатление от истории на иврите привлекает свет, а когда переводят на другой язык, нет связи между ветвью и корнем?
Нет, нет, нет. Все-таки есть. За языком стоит человек, который чувствует, и поэтому есть результат. Нет никакой проблемы, несмотря на то, что если ты спрашиваешь, иврит или какой-то другой язык, если у него есть возможность, то, конечно, иврит предпочтительнее. Но это не первая проблема, скажем так. Не для этого стоит изучать иврит. Хотя мне кажется, что как многие философы и ученые на протяжении всей истории изучали иврит, они почувствовали, что есть в нем особый код. Многие, много известных ученых, начиная с Ньютона и так далее. Я думаю, что это еще но это может быть, если мы вместе, когда начинаем постигать вот эту мудрость, то мы начинаем ощущать на себе буквы, что мой внутренний мир, мои состояния, я начну ощущать как буквы, сменяющиеся и складывающиеся в слова и в предложения, и так от начала Торы и до конца. И все это приходит, и желание получать мое, оно обретает форму этих букв. Да, Гиль.
Только вот сказать, что вот такие люди, как Мигель, который все-таки учит иврит, или я вижу, что и в Москве ребята слушают на иврите, тот, кто изучает иврит, вы рекомендуете слушать на иврите все-таки?
Да, если он уже буквально может даже как-то немножко предугадывать, может быть, догадываться хотя бы половиной из того, что здесь есть, он понимает, то если он понимает, в общем, более-менее, о чем идет речь, то стоит. Стоит.
Есть у нас еще товарищи из мирового кли, есть из Новой Зеландии, в Перу, прикладывают усилия, чтобы изучать иврит.
То, что нам нужно для науки каббала, язык очень сокращенный. Я думаю, что это возможно. Да.
А продолжая тему Зора, спрашивает наш товарищ, откуда из Казахстана. Какое воздействие есть, когда ты слушаешь уже в записи Зор?
Я не думаю, что есть большая разница в записи или в прямой трансляции урока. Если у него нет выбора, пусть слушает. В записи это, конечно же, меньше сила, но все-таки да. Да, все-таки не отказываться от этого, конечно. Нет, не отказываться. Да.
А еще вот один момент. Мы привыкаем к тому, чтобы молиться за товарищей. И я вдруг слышу, что мы можем молиться о себе, за себя просить слияние с Творцом. Я думал, что это разные вещи.
Слияние с Творцом, конечно, мы просим.
По отношению к себе или...
И о себе, и о товарищах, и обо всем мире. Если я говорю, что мое действие доставит наслаждение ему, то я, конечно же, могу молиться обо всех. Я не делаю расчеты на себя или на товарища и на весь мир. Я мой расчет на то, чтобы доставить наслаждение ему, Творцу. И поэтому... Или если у тебя есть вопрос о подъеме, кого больше доставит наслаждение Творцу, так молись об этом. Так вот. Допустим, Ури, известный правонарушитель, грешник, Ашай, он почти праведник. Конечно же, я буду молиться за Ури, чтобы его спасли и избавили от того, что, в чем он везде находится. Это даст наслаждение Творцу больше, чем, ну, чем этот такой праведник, как Шай. Какое наслаждение он может доставить относительно... Если ты спасешь его, этого, вот, хотя бы от чего-то, то Творец, конечно же, насладится. Посмотри, как он... Смотрите на него. Это хорошо, хорошо. Ладно, ребята. Мы заканчиваем в 2:30. О, да. До чего мы дошли?
92-я страница, 270.
Ну хорошо, да.
Мы сейчас, в общем-то, заходим в шаббат. Нас ждет 3 трапезы. И мы знаем, что у каббалистов это самое высокое действие. Как мы можем войти в эти трапезы и развивать особые отношения, чтобы привлекать самый высокий свет?
Между прочим, Зоар рассказывает во многих местах о трапезе. Нам стоит извлечь оттуда всякие высказывания, объяснения о Зоар. И что сказать? Трапеза у нас, это пока что, я на самом деле не знаю, что здесь делать с трапезами. Я не знаю и не знаком с настоящей готовностью со стороны мужчин, поэтому я не могу требовать. Я не думаю, что проблема в женщинах. Они могут сидеть в абсолютной тишине. И дети тоже. А проблема — мужчины. Могут ли они принять на себя то, что трапеза — это намерение, очень серьезное, очень важное, с очень большим усилием, что мы, да, хотим сидеть настолько вместе, что мы вместо куска курицы этого, мы приходим к такому состоянию, что мы наполняем себя все вместе связью между нами, внутренним светом. ор пними. И это мы хотим, чтобы произошло, и на это мы хотим направить себя, и об этом мы молимся. То есть трапеза и молитва, и подъем мана, и получение наполнения — это мад вместе. И с такой силой вместе с нами находятся еще и наши товарищи во многих местах мира. И мы должны действительно быть в этом настроены очень хорошо, очень сильно внутри. Я скажу больше. Мне не важно даже, будет ли шум со стороны женщин и детей, но чтобы мужчины были сконцентрированы внутренне и буквально захотели бы реализовать действительно трапезу в духовном понимании.
Я могу добавить, что мы говорили со многими товарищами здесь. И есть готовность, и всем нам понятно, что надо пройти какой-то такой процесс воспитания заново, как мы действительно приходим вот к этой потребности, как мы можем так относиться к трапезе.
Нужно найти, что написано о трапезе в разных местах, и сделать так, как мы делали это, о разных свойствах, такие выяснения, такие уроки. Также сделайте о трапезе такой урок. Это очень важно. Вся наша работа — это трапеза. Все творение — это трапеза. Творец готовит трапезу с Левиафаном, трапезу с праведниками, когда они сидят, и так далее.
Так, может быть, в преддверии следующей недели мы сделаем такую подготовку, и тогда четверг, пятницу сделаем такой урок?
Да. Нужно сказать нашим ребятам, которые готовят материалы к уроку, и будем изучать, конечно. Да. Хорошо. Кроме того, да, пожалуйста.
Есть вопрос, то, что касается трапезы, в продолжение того, что ребята спросили. Можно представлять, что когда ты кушаешь вместе с товарищами, то, что ты кладешь в рот, это свет?
Нет. Конечно, нет. Ты ешь в этом мире, ну, то, что принято в этом мире, но вместе с тем ты хочешь быть связан своей душой со всеми остальными желаниями и наполнять эти общие совместные желания, которые называются системой души, высшим светом. И этим ты доставишь наслаждение хозяину. Но две эти системы, и материальная, и духовная, ты хочешь, чтобы они буквально существовали, как ты даешь своему животному наслаждаться в той мере, в которой ты намереваешься наслаждаться вместе с товарищами и доставить наслаждение хозяину, Творцу. И так ты действительно и в твоих материальных делах и в своей материальной идее в этой мере ты наслаждаешься. Это сочетание очень непростое. Нужно учиться этому. Рабаш был очень сконцентрирован во время трапезы, как нигде больше он не был настолько напряжен, настолько сконцентрирован, настолько серьезный. Он брал какой-то кусочек, и невозможно было понять, что там происходит, буквально так. Во время урока он был намного ближе. Во время трапезы он был очень далек, очень высок. Нужно учиться этим вещам, постараться приблизиться к ним, и тогда мы поймем, что такое трапеза. Нет ничего более выше, чем трапеза. Потому что все творение для того, чтобы достичь трапезы с Левиафаном, то есть использовать все желание, получать ради отдачи, чтобы оно наполнилось всеми светами. Это и есть трапеза, великая трапеза. И поэтому вообще так у каббалистов, у хасидов есть понятие трапезы. Это очень особое действие, очень почитаемое, очень высокое. Ну быстрей. Давай.
Why when Rav is bestowing, it is clear, precise, we can feel it. And when the friends are bestowing, we don't feel it. It's hidden.
Почему, когда Рав в отдаче, это ощущается, мы это видим. А когда товарищи в отдаче, то это скрыто.
Что такое отдача?
То есть не видим, я не вижу товарища в отдаче, но вижу, что вы в отдаче.
В какой отдаче?
Rav, when you are talking to us, we can feel that you are giving us something.
Ну, когда вы говорите, мы чувствуем, что вы даете нам что-то.
Я даю, верно. Я нахожусь на более высокой ступени, поэтому я делаю духовное движение, духовное действие, чтобы наполнить вас, чтобы повлиять на вас, верно.
Но ведь друзья же тоже в отдаче, а я этого не чувствую. Почему?
Вы не можете быть во взаимной отдаче друг к другу, но только лишь в поддержке и в молитве наверх.
Не понял.
Чего ты не понял? Чего ты можешь получить от товарища? Помощь в чем? В пробуждении. Или товарищ будет играть перед тобой, что он великий, чтобы ты позавидовал ему и так далее. Но в сущности все равны. Учитель выше, поэтому его роль влиять на вас, давать вам тоже пробуждение и главным образом направлять, как относиться к более высшей ступени. Что мы поем?
Ну, Моти, ван.
Ну, Моти, что?
Ine mato shevet achim gam yachad. Ine mato umanaim shevet achim gam yachad. Ine mato umanaim shevet achim gam yachad. Ine mato shevet achim gam yachad. Ine mato shevet achim gam yachad.